Приветствую вас, дорогие братья и сестры, приветствую вас, друзья. Рад сегодня быть вместе с вами в этом общении. Слава Богу, что есть такой замечательный день, день воскресный, когда дети Божии собираются по всей земле для того, чтобы прославлять Бога, для того, чтобы питать душу свою из источника Священного Писания, для того, чтобы получать назидание. Вы уже успели перестроиться, в каком году мы живем? Так быстро меняются год за годом. Я не знаю, молодежь так же чувствует или нет, но я всякий раз ловлю себя на мысли, особенно вот когда чек надо выписывать, год сменился. Уже надо писать 2015, правда? 2015 год. И я уверен, что вас многие уже поздравляли с наступившим годом, да? Ну, праздники уже прошли. А вот вопрос ко всем, а с чем вас поздравляли? Что принесет вам этот 2015 год? С чем мы поздравляем друг друга? Ведь мы не знаем, что нас ждет в наступившем 2015 году. Может быть, кого-то ждут большие переживания, кого-то скорбь постигнет. Вот у нас есть некоторые традиции, знаете, мы как-то их принимаем из поколения в поколение и порой даже не задумываемся о них. Мне кажется, гораздо правильнее поздравить тех, кто достойно прожил перед лицом Божьим 2014 год. Братья и сестры, вот если вы достойно с Богом прожили 2014 год, поздравляю вас. Слава Иисусу Христу! И я от сердца желаю вам, чтобы 2015 год был лучше, чем ушедший 2014 год. Ну вот мы вошли в этот Новый год, и когда я ехал к вам, думал, о чем же говорить, вот о чем проповедовать. И почему-то решил взять один текст и хотел бы предложить сегодня его вам. Надеюсь, что будет определенное назидание. Евангелие от Марка, 5 глава, я буду читать с 21 стиха до конца главы, до 43 стиха. Я почти уверен, что этот текст полностью никогда не читался в собрании. Хочу его прочитать. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа, он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его». И усильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много претерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же самое время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился к народу и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Дочь, Вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И вошедший говорит им: что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и чтобы дали ей есть. Если бы вас попросили озаглавить этот текст, как бы вы его назвали? Я, когда рассуждал вот об этом тексте, для себя я его назвал следующим образом: «Вера, творящая чудеса». Я хотел бы обратить наше внимание на ряд очень интересных моментов из этой истории, и хотел бы, чтобы мы, порассуждав над этими моментами, могли получить для своих душ определенное назидание. И прежде всего, давайте мы обратим наше внимание на человека, который к Иисусу Христу обратился первым. Что мы о нем можем сказать? Имя этого человека – Иаир, или еврейское слово «Яир». И если его перевести на русский язык, то буквальный перевод будет следующим: «Он, Бог, да дарует свет». И об этом человеке тут сказано не так много. Мы прочитали, что он был начальником синагоги, и у него была большая сложность, большое переживание. Его дочь болела, и, похоже, тяжело болела, потому что находилась при смерти. И вот этот человек приходит к Иисусу Христу, падает перед ним и просит, чтобы он посетил его дом. Первый вопрос, который я хочу задать всем нам: как вам кажется, этому человеку легко или сложно было прийти к Иисусу Христу за помощью? Сейчас мы ответим на этот вопрос, и для того, чтобы нам ответить на него, давайте рассмотрим вот что. Иаир был начальником синагоги. Вообще, что такое синагога? Очень интересное слово, с которым мы встречаемся, очень часто читая Новый Завет. Кстати, удивительный факт: синагога как явление появилась во время вавилонского пленения. До Вавилона в Израиле синагог не было. Но вот когда Господь попустил, чтобы евреев отвели в плен, и они не могли приходить в храм, так как храм был разрушен, в Вавилоне родилась синагога. Синагога во многих вопросах очень похожа на устройство наших домов молитвы. В любом населенном пункте, где было немало евреев, обязательно была синагога. Синагога была центром жизни еврейского мира. В синагоге люди собирались для того, чтобы читать и изучать закон. При синагогах очень часто были школы, где детей учили основам веры, чтения. В синагоге люди молились. В синагогах происходили бракосочетания, и синагога, кроме религиозного аспекта, являлась своего рода городским советом. Любые сложные вопросы между евреями решались в синагоге. Иаир был начальником синагоги. Кто такой начальник синагоги? Нужно сказать, что это выборная должность. Обычно избирался очень уважаемый человек, и его наделяли большими полномочиями. Этот человек следил за порядком в синагоге, но кроме всего прочего, он имел власть наказывать какого-то еврея. Он принимал решение об отлучении от синагоги. И он мог принять решение вплоть до ареста какого-то человека или физического наказания, удара палками. Вот таким вот уважаемым и авторитетным человеком являлся Иаир. Кроме этого, нужно сказать, что, как правило, люди эти, начальники синагоги, были обычно весьма состоятельными людьми. Я уверен, что прежде чем Иаир пришел к Иисусу Христу с вопросом о помощи, в его доме побывали все самые лучшие врачи того времени и того места. Но никто из них не смог Иаиру помочь. И вот Иаир слышит, что их местность посетил Иисус Христос. И он принимает решение пойти к нему и попросить у него помощи. Я хотел бы повторить тот вопрос, который я уже задал. Как вам кажется, легко ли ему было сделать это? Для того, чтобы ответить нам на этот вопрос, очень важно рассмотреть, каким образом синагога к Иисусу Христу относилась. Вы помните, эта история записана в 9 главе Евангелия от Иоанна. Господь совершает чудо, и человек, слепой от рождения, прозревает. Это происходит в субботу, если я не ошибаюсь. Там начинается исследование этого вопроса, и вот ему задают вопрос: «Как ты исцелился? Кто это сделал?» Не удовлетворяются его ответом, вызывают родители его и спрашивают: «Это ваш сын?» Они говорят: «Это наш сын». Они спрашивают: «Он был слепым?» «Был слепым. А как он прозрел?» И вот интересно, ответ родителей, помните, был какой? «Он сам в совершенных летах, его спросите». А почему они так ответили? А потому что написано, что они боялись фарисеев. Потому что те люди, которые признавали Иисуса за Мессию или за Христа, уже было принято решение, чтобы таковых людей отлучать от синагоги. И в 12 главе Евангелия от Иоанна мы вновь читаем, что многие из начальствующих тоже уверовали в Иисуса Христа, но они не исповедовали своей веры перед людьми, потому что, написано, возлюбили больше славу человеческую и опять же боялись фарисеев, потому что вот тех, кто признавал Иисуса за Христа, было принято решение отлучать таковых от синагоги. Где-то я прочитал такую интересную фразу. Во время земной жизни Иисуса Христа у него не было больших врагов, чем официальная религиозная власть Израиля или синагога. И вот Иаир, начальник синагоги, приходит и падает перед Иисусом Христом и просит, чтобы он посетил его дом. В другом месте мы читаем, что он пришел и поклонился перед Иисусом Христом и просил, чтобы он пришел в его дом. Я уверен, что если бы у Иаира был хоть какой-то шанс каким-то другим образом помочь дочери, он бы наверняка к Иисусу не пришел. Но есть такое выражение: утопающий за соломинку хватается. У него просто не было выбора. Все остальные возможности он уже испытал, и никто не смог помочь его дочери, которой, кстати, было 12 лет. И вот он принимает решение прийти к Иисусу Христу и попросить, чтобы он посетил его дом. Вы знаете, этим своим действием он поставил всю свою жизнь на карту, потому что за ним очень внимательно наблюдали. И я убежден, что вот этот момент он не мог не остаться без внимания. Иаир, как иногда принято говорить, поставил все, что у него было, на карту. Он приходит к Иисусу Христу. И вот тут, братья и сестры, вот тут мы находим первый урок для себя. Истинная вера преодолевает любые препятствия. Истинная вера преодолевает любые препятствия. И Иаиру очень трудно было прийти к Иисусу Христу. У него был целый ряд препятствий, стоявших на его пути, которые ему необходимо было преодолеть. Но он понимал, что если Господь не придет в его дом, его дочка умрет. Истинная вера преодолевает любые препятствия. Вообще нужно сказать, что в последнее время трудно быть верующим человеком. Вам не кажется, братья и сестры? Что верующим человеком в последнее время быть трудно. Как-то, когда я еще учился в библейской школе, одному брату, уважаемому брату, задали такой вопрос: а как вы проповедовали, ну, вот, в советское время, расскажите, пожалуйста. И я на всю жизнь запомнил ответ, который он дал. Он говорит: знаете, братья, в то время часто были такие моменты, когда нужно было просто сохранить веру. Вот мы сейчас подошли к такому времени. Библия весь период от первого пришествия Христа до второго пришествия Христа называет последним временем. Но апостол Павел пишет очень интересные слова в послании к Тимофею. Он говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена какие? Тяжкие», и перечисляет: «ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды» и так далее. И вот эта фраза «последние дни». Нам досталось жить не просто в последнее время, нам досталось жить в последние дни последнего времени. И это время очень трудное для жизни человека. Но удивительная деталь. Вот посмотрите, какая проповедь сегодня очень часто звучит. Чаще всего, когда звучат евангелизационные проповеди, приходится слышать следующие слова: «Ты приди к Иисусу Христу, тебе станет легче, тебе станет лучше, вот жизнь твоя по-другому совершенно пойдет, и в смысле того, что тебе будет легче». Как проповедь Иисуса Христа и апостолов, и первых учеников отличалась от этой проповеди. Вы знаете, я не хочу никого обидеть, но мне порой, вот я слушаю, как проповедуют, и мне кажется, что Иисуса Христа пытаются предложить как какой-то залежалый товар, знаете. Ты приди, и все, Господь как завмак, Он обеспечит тебя всем. Но ведь это не евангельская проповедь. Господь нигде не обещает, что тебе станет легче. Напротив, мы читаем, Господь говорит, возьми крест свой и следуй за мной. А кто не берет креста и следует за мной, тот недостоин меня. Посмотрите, что говорит апостол Павел, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. И если мы посмотрим, весь Новый Завет говорит об этом, и мы нигде не находим, что христианский путь – это легкий путь. Напротив, это не легкий путь. Это путь, когда человек каждый день должен работать над собой. Это очень непросто. Я думаю, что многие читали такую книгу Джона Буньяна «Путешествие пилигрима в небесную страну», правда? И вот там вообще из чего состоит вся книга? Там описывается одно событие за другим, которое рассказывает о различных трудностях и переживаниях, которые приходится проходить христианину на пути в небо. Братья и сестры, знаете, вот, к сожалению, и песни последнего времени многие, они настраивают на какую-то такую волну развлекательную больше. И, кстати, многие верующие люди приходят в церкви, ища какого-то развлечения, приходят и говорят, я пришел отдохнуть. Может быть, отчасти в этом что-то есть, но только отчасти. На самом деле, следовать за Христом – это узкий путь, это сложный, непростой путь, это путь со многими препятствиями. Ну вот мы, глядя на Иаира, находим следующий урок. Вера преодолевает любые препятствия. Вы знаете, если читать послания апостола Петра, они имеют очень интересный оттенок. Апостол пишет свои послания к верующим людям, которые переживают гонения, трудности и так далее. Самое страшное время. И вот некоторые из них усомнились и поставили перед собой вопрос, а мы действительно находимся под благодатью Божьей? И ключевая мысль послания апостола Петра, что то, в каком положении находились верующие люди, это истинная благодать Божия. Братья и сестры, благодать не избавляет нас от сложности этой жизни. Братья и сестры, благодать – это не гарантия пути налегке. Братья и сестры, благодать – это пребывание в благодати – это гарантия того, что мы достигнем неба и вечности, пройдя непростой жизненный путь. Итак, первый урок. Истинная вера преодолевает любые препятствия. И Иаир, обратившись к Иисусу Христу, преодолел эти препятствия. И вот Господь последовал за ним. Вообще, какова была ситуация? Ситуация, как в Америке говорят, emergency, да? То есть неотложная помощь нужна. Девочка умирает. И вот они идут за Господом. Обычно следовало много людей, много народа. И вот в этот момент откуда-то появляется эта женщина. Вообще она, кстати, была тут в этот момент со своими проблемами. Ну, в другой бы момент подошла, правда? Ну, так не кстати эта женщина появляется, прикасается к нему. Я уверен, что этот текст не читался в вашем собрании вслух. Мы читаем его дома, но та проблема, с которой она подошла к Господу, такая деликатная проблема, ну не принято о ней говорить вот так вот на собрании. И мы не будем этого делать. Я обращу внимание только на некоторые детальки. Вообще нужно сказать, что вот та болезнь, которая у нее была, это по-настоящему трагедия. И в Израиле, кроме физического аспекта, ведь эта болезнь имела еще и один такой очень важный социальный характер. Фактически эта женщина не имела вообще права находиться в народе. Вы понимаете, закон Ветхого Завета очень четко гласил, что человек в таком положении должен где быть? Должен оставаться дома. Потому что она со своей проблемой являлась ритуально нечистой. И если следовать строго букве закона, любой, к кому она прикасалась, или кто прикоснулся, допустим, там, к повозке, где она ехала, еще к чему-то, любой становился каким? Нечистым. Все абсолютно правильно. И вот можно было бы отдельно говорить о вере этой женщины. Но я не на это хотел бы обратить внимание прежде всего. Знаете, я вам скажу, что невольно эта женщина стала испытанием веры Иаира. Ведь когда она озвучила свою проблему, это было еще одним испытанием веры Иаира. За ним очень внимательно наблюдали. И Иаир прекрасно понимал. Безусловно, Господь не мог стать нечистым. Вы знаете, не может стать нечистым источник воды, ручей. Как ты его не загрязняй, он останется чистым. Господь – Бог во плоти. Он не мог стать нечистым, но строго по букве закона он таковым стал. И вы понимаете, если Иаир принимает его в свой дом, это что значит? Это значит, и дом его становится нечистым. И вдруг дочка умрет, ведь к нему даже на похороны не придут. Вы представляете себе? Вот так вот интересно. Но эта женщина, движима верой, прикасается к Господу, получает исцеление и, ну, казалось бы, Господи, промолчи. Но Господь вдруг останавливает всю эту процессию и начинает выяснять, кто прикоснулся. Сложно ли ей было выйти и сказать «я» и назвать свою проблему? Братья и сестры, это ужасно сложно. Но Господь не уходил. Кто ко мне прикоснулся? И вот мы прочитали, что эта женщина выходит вперед и говорит всю истину, говорит все, что произошло. И вот тут мы находим второй урок для себя. Вы первый еще не забыли? Истинная вера преодолевает любые препятствия. Второй урок. Истинная вера говорит всю правду. Я не хочу никого обидеть, не знаю, может быть, у вас нет этой проблемы, но у нас порой в церкви происходит следующее. Начинается молитва, и вот какой-то человек возвышает свой голос и молится следующим образом. «Господи, я благодарю Тебя, тра-та-та-та-та-та-та-та, все-все-все, как по списку, как положено, а потом, Господи, если я где-то, если я в чем-то перед Тобой провинился, ну Ты же знаешь». Ты меня прости, если где-то, если в чем-то. У меня всегда, я на такие молитвы аминь не говорю. Если ты хочешь покаяться, ты скажи, в чем и где. А если не хочешь вслух говорить, помолись дома за закрытой дверью. Ну зачем ты устраиваешь эту комедию? Знаете, в книге псалмов есть такие слова. В 35-м псалме, 3 и 4 стихи. «Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство». Вот такие интересные слова. «Он льстит себе, будто бы отыскивает какое-то беззаконие, такой весь чистый и святой, но вдруг где-то не заметил». Ты лучше дома помолись и исповедуйся перед Богом честно. А если ты уже решил в собрании помолиться, тогда помолись либо другой молитвой, либо скажи всю правду. Вот тут мы находим именно этот урок. Истинная вера говорит всю правду перед лицом Божьим, какой бы эта правда неприятной ни была. Но давайте мы вернемся к Иаиру. Мы уже сказали, что он обнаружил себя перед людьми. Мы уже сказали, что он поставил на карту все. Мы уже сказали, что практически, вот если бы Господь ему не помог, я думаю, что на его жизни, мирским языком, на его карьере был бы поставлен жирный крест. Согласитесь? И вот представьте себе, тут еще испытание с этой женщиной. И вот как только это заканчивается, приходят люди и говорят следующие слова. Твоя дочка умерла. Не утруждай учителя. Я не знаю, в какой интонации были эти сказаны слова, но думаю, были сказаны, наверное, все-таки близким человеком со скорбью. Представляете себе Иаир, который все поставил сейчас на этот вопрос. И вот известие. Иаир, ты опоздал. Что в этот момент Иаир пережил? Как вам кажется? Вы помните, когда Господь пришел в дом Марфы и Марии, где жил его друг Лазарь? И вот там Мария и Марфа, в принципе, говорят одно и то же. Если бы ты был здесь, то не умер бы брат наш Лазарь. И вот тут подобная ситуация, Господи. Вот я думаю, что Иаир мог так сам себе мыслить. Господи, я уже доверился Тебе. И вот мы опоздали. Дочка умерла. Опоздали, братья и сестры? Опоздали или нет? Третий урок для нас. Первый урок, помните какой? Вера преодолевает любые препятствия. Второй урок. Вера всегда говорит всю истину перед Богом. Третий урок, который мы здесь находим. Бог иногда медлит, но никогда не опаздывает. Братья и сестры, Бог иногда медлит, но никогда не опаздывает. Обратите внимание. В Евангелии от Луки мы читаем следующие слова. В 18 главе 7 и 8 стихи, полностью, наверное, мы их прочитаем. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле?» Вот удивительная мысль. Я очень часто рассуждаю об этом вопросе. Казалось бы, Господи, просит Тебя искреннее Твое дитя. Почему бы Тебе не ответить сразу? Почему? Казалось бы, даже молитва по Божьей воле, а ответа нет. И год, и два, и порой 10 лет. И я знаю, что сам этот процесс порой действует на верующего человека просто угнетающе. У человека опускаются руки, и человек мыслит следующим образом. Я столько времени молюсь, а ничего не происходит, ничего не меняется. Бог не отвечает на мою молитву. Вот этот урок. Бог иногда медлит, но никогда не опаздывает, братья и сестры. На этой неделе я посетил одного нашего члена церкви. Ему сделали очень сложную операцию. И я должен сказать, что этот человек во многих вопросах для меня просто пример. У него настолько сложная жизнь. Бог столько физических страданий ему посылает. Этот человек молитвенник. Вот есть люди, призванные к молитвенному служению. Это очень нелегкое служение на самом деле. Вот этот человек – молитвенник. И вот я пришел к нему, он похудел сейчас уже за 2 с небольшим недели, может быть, за 3 недели, на 15 килограмм. Ну, такой сидит, уже пожилой человек, ему так трудно, больно. И вот, знаете, мы беседуем с ним, и вдруг меня посещает мысль. Вот если бы этот человек не прожил ту жизнь, которую он прожил, с трудностями, со скорбями, со страданиями большими, скорее всего, он бы не был этим человеком. Братья и сестры, я не знаю, кто из вас что сейчас проходит. Может быть, кто-то молится за своего непутевого сына или за свою непутевую дочку. Может быть, сейчас кто-то молится об исцелении от болезни трудной. Может быть, сейчас кто-то молится за своих родных и близких, которые находятся в каких-то переживаниях. И, может быть, вы уже продолжаете молиться длительное время, а ответа нет. Не опускайте руки. Не опускайте руки. Вот посмотрите, вот в этой истории, а это правдивая история, казалось бы, опоздали Иаир с Господом, но Бог иногда медлит, но никогда не опаздывает. Итак, давайте мы пойдем дальше. Господь, кстати, утешая Иаира, говорит слова, которые сегодня у вас высвечивались здесь. «Не бойся, только веруй». Иногда, знаете, вот нужно довериться Богу. Правда, это сложно бывает? Как вам кажется? Кто из вас боится летать в самолете? Есть такие, кто боится летать в самолете? Нету, слава Богу. А я раньше, вы не представляете себе, как я боялся летать на самолете. А летать приходилось регулярно. И вот сяду в самолет, особенно авиакомпании Кыргызстана Баджалдару, из Бишкека в Ош. И смотришь, там панелька какая-то отлетела, что-то там торчат провода какие-то. Вот, знаете, до того переживательно все это, 40 минут всего лететь. Думаешь, какие это будут 40 минут, продолжится после них жизнь, не продолжится. И вот садился в самолет и всю дорогу сидел как на иголках. А потом как-то в одно время Господь серьезно меня обличил. Говорит, слушай, ты же верующий человек. Я всегда, когда садился в самолет, молился и в полете молился. А все равно боялся очень сильно. А потом как-то мысль ко мне пришла, читал Псалмы, 36-й Псалом, «Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит». И знаете, так мне неудобно перед Господом стало, думаю, слушай, ну, во-первых, твой страх ничего не изменит, даже если самолет упадет, ничего не изменится. А во-вторых, что ты можешь сделать? Ничего. И вот с того момента у меня все это прошло. Я теперь сажусь в самолет, помолился и часто просто засыпаю. Никаких переживаний нет. Вот, братья и сестры, доверие Богу практическое. Довериться бывает трудно. Но Бог не подводит, когда мы Ему верим. Итак, следующий момент. Господь разочаровал Иаира? Господь разочаровал Иаира? Нет. Вы знаете, вот вы сами подумайте, сами в себе, а вас когда-нибудь Господь разочаровывал? Я вам скажу, Господь вообще никогда не разочаровывает. И несмотря на все наши недостатки, порой недостоинства, Господь милует и благословляет нас. Приходят они в дом Иаира, и там были профессиональные плакальщицы, скорее всего, которые поднимали такие вопли, чтобы все в округе слышали, что смерть пришла в какой-то дом. И вот Господь заходит и говорит, девица не умерла, но спит. И вот эти профессиональные плакальщицы не выполнили своего профессионального долга, они начинают смеяться, да, перестали плакать и начинают смеяться, как спит. Ну, отличить мертвого человека от спящего легко можно. Умерла. Но вот Господь заходит. Всего 2 слова. Талифа куми. Девица, тебе говорю, встань. И она поднимается. И мы не знаем, сколько после этого она еще прожила. но, наверное, прожила долгую, счастливую жизнь. И я убежден, что и Иаир, и сама она, они стали христианами. Потому что после таких встреч с Иисусом Христом невозможно не стать христианином. Но вот эта история. История, которая учит нас четырем важным урокам. Четвертый урок следующий. Если будешь веровать, увидишь чудеса. Братья и сестры, если будем веровать, будем видеть чудеса. И просто мы ввиду своей вот какой-то холодности перед Богом порой не придаем им значения. А чудес на самом деле много. Я вспоминаю одну историю. К нам приехал человек из России, мы еще жили в Киргизии, мы познакомились с ним, и он рассказал следующий пример. Говорит, ну, когда еще неверующий был, жизнь плохую вели, и вот так получилось, друга у них одного милиция задержала, суд был, и должны дали быть ему срок, и большой срок. И вот говорит, а мы идем вся эта группа, как ему поможешь сейчас? Как сейчас помню, как Витьку поможешь? И вот говорит, идем на суд. Мы порой не придаем этому значения. Ну что сделать для Витька? И вдруг перед нами православный храм стоит. И кто-то говорит, а давайте мы зайдем, помолимся за Витька. Давайте. И вот вся эта группа шантропы, человек 10-15, зашла в этот храм, а молиться никто не умеет. Кто молиться будет? И вот этот, который, с которым мы познакомились, Александр, говорят, давай, Санек, ты молись. И вот он говорит, мы как могли, Господи, ну ты знаешь, Витька посадят, ну ты помоги, чтобы его не посадили. И вышли мы из этого храма, пошли опять в сторону суда. Кто-то там на дороге их остановил и говорит, вы лучше туда не ходите, вы только хуже сделаете. Но факт, в этот день их друга Витю освободили из-под стражи и не посадили в тюрьму. И вы знаете, какая реакция была у всех? Повезло Витьку, хороший у него адвокат был. И ведь вот он говорит, этот Саша, я только спустя несколько лет, когда уверовал в Бога, вдруг ясно вспомнил тот момент. А ведь мы молились. А ведь мы молились, когда шли туда, и не адвокат помог, а Бог помог. Братья и сестры, так много чудес в нашей жизни, на которые мы просто не обращаем внимания. Я бы сейчас мог пересказывать массу таких примеров. Если будешь веровать, увидишь чудеса Божии. Итак, четыре урока, которым учит нас эта история. Первое. Вера. Забыли? Преодолевает любые препятствия. Второе. Вера говорит всю правду. Третий урок. Бог иногда медлит, но никогда не опаздывает. И четвертый урок. Только сейчас я его сказал. Какой? Если будешь веровать, увидишь много Божьих чудес. Благослови всех нас, Господь, прожить этот 2015 год достойно пред лицом Божьим. Аминь. Аминь. Помолимся.